Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня я позвонила киноведу, журналисту и литературному критику Елене Захаровой. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Виктория.
Предлагаю сегодня поговорить о вашем творчестве, о литературе, о кино, о том, что вам дорого на протяжении многих лет.
Хорошо, меня это вполне устраивает.
Расскажите о себе.
Ну, что о себе я могу рассказать? Я екатеринбурженка, свердловчанка. Единственное, что после окончания факультета журналистики университета я уезжала работать в город Аркалык, Тургайская область, центр Тургайской области Казахстана, в областную партийную газету вместе со своими друзьями, однокурсниками. И училась, второе образование получала в Москве на киноведческом факультете в ГИКа. Ну, а так, корнями всеми здесь. Вот, ну, у меня нет семьи, но у меня вот на окне стоит огромное денежное дерево. Ко мне недавно заходили соседи и говорят: «Господи, какое огромное дерево, а деньги-то где?» Я говорю: «Ну, может быть, потому что не имею 100 рублей, а имею 100 друзей. Друзей у меня действительно огромное количество».
Елена, что самое запоминающееся было в обучении? Вот вы сказали, что закончили факультет нашего Уральского государственного университета, раньше он назывался УРГУ. Желание быть журналистом, оно с детства или вот более в юношеском возрасте появилось? Писать, рассказывать?
Я боюсь, что я много буду сейчас говорить, но я сейчас объясню ситуацию. Мне по жизни, в принципе, очень повезло. У меня было творческое окружение с самого начала. Мой дядя писатель, журналист, краевед Стефан Антонович Захаров. Когда не стало моего папы, мне было 4 года, он мне сказал: «Не расстраивайся, Лена, я тебе как папа буду». И он действительно надо мной шествовал все это время. И не было такого правила, что как-то взрослые собираются отдельно, а дети отдельно. И вот когда собирались его друзья, а у него друзей было, наверное, еще больше, чем у меня. А кто это были? Григорий Ефимович Герцог, заслуженный артист России, который театр, самодеятельный театр его имени, до сих пор работает в ДК железнодорожников. Вадим Очеретин, Вадим Кузьмич Очеретин, главный романист, главный редактор журнала «Уральский следопыт», потом журнала «Урал». Дядя там был ответственным секретарем, то тут, то там. Вот. И работал на том же телевидении, где потом работала я. Вот. Но дело в том, что у нас и школа номер один, туда принимали всех ребят. Но там были замечательные педагоги. Например, там существовал 20 лет хор, который возглавляла Наталья Иннокентьевна Теплякова. Нас в сцене Харбинской оперы она пела арию «Чио Чио Сан», а здесь она, школа пела полностью. Мы ставили и оперы, и, в общем-то, все «Хулиганы» даже пели, и за студия существовала 40 лет. Я, еще будучи в 5 классе, читала, проводила экскурсии для старшеклассников в школьной картинной галерее. Но когда, в общем-то, папа у меня был самодеятельным художником, кроме того, что врачом, и он хотел, чтобы я разбиралась в искусстве. У него была такая мечта, он с ней, мамой с ней делился. С мамой этой мечтой делился. И когда заканчивала я университет, как раз факультет журналистики уральский был гораздо сильнее, чем филфак. Вот. И просто там, ну, литературу читали те же прекрасные преподаватели. Меньше внимания языкам. Но как-то он на меня, и мама, учительница литературы, любимая учительница поэта Юрия Лобанцева, не была увлеченным русаком. Она именно учила литературе прежде всего, и у нее были медальные сочинения, действительно, на пятерку всеми написанные. Вот. И я не могла пойти на искусствоведческий, потому что рисовать я не умела. Каких-то у меня навыков таких не было. Вот. Моторика у меня не очень развита рук. А я сразу решила, что я пойду на факультет журналистики и буду писать о культуре. Потому что мой дядя, писатель Стефан Захаров, говорил, что, Лена, чтобы тебя знали и запомнили в журналистике, журналистов каждый год выпускают 75 человек, у тебя должна быть своя тема. Ну, у него и тем было несколько, и краеведение, и театры наши, и кино. Вот. И я с самого начала себя готовила как бы работать журналистом в отделе культуры. Поэтому я и в Ирковык поехала, где было место в отделе культуры. И диплом у меня был практически, рецензия в газете. И когда я готовилась к диплому, я увидела в советском экране объявление, что можно послать свои рецензии или реферат какой-нибудь на предварительный творческий конкурс на факультет, на киноведческий факультет ГИКа. А тогда творческую специальность можно было получать бесплатно вторую. И у меня, поскольку у меня и диплом такой был, мне даже сам университет дал рекомендацию для поступления в ВГИК, как для повышения квалификации это рассматривалось. Журналистам были преимущества даже. Поступила со второго года, потому что первый я не добрала полбалла, а я поступала на заочное, и стажа у меня еще не было. Но на следующий я поступила. Вот. И закончила с отличием, ни одной четверки у меня не было. Это был единственный такой диплом на курсе, хотя из 15, на курсе училось 15 человек, 11 закончила с красным дипломом, но и многие, большинство было с высшим образованием уже, но что ни одной четверки, это было именно у меня. Вот так вот у меня сложилось.
А как вы оказались на телевидении? Все-таки отдел культуры, кино и телевидение – это разные вещи. Как-то поменялись взгляды, пошли и на телевидение, или что-то другое предшествовало?
Нет, телевидение – это представить даже сейчас, что такое было наше телевидение, очень сложно. 8 лет последние перед пандемией я вела литературно-краеведческую гостиную в Кировском библиотечном центре. И там уже люди хорошо знали, что такое было наше телевидение. Это сильнейшая киногруппа, где откуда получал, например, Анатолий Балуев государственную премию за фильм «Быкобой». Это мультипликация. «Буренка из Масленкина», «Мумидол приходит осень», «Все дело в шляпе». Это все сделал Анатолий Аляшев у нас на телевидении. Режиссер Владимир Ротенберг. Вот мы пришли во ВГИК, и как только нам рассказали о Зиге Вертове, о втором, можно сказать, о чем нам говорили, это Владимир Ротенберг, который снял фильм «Рула Базетов», о рабочих, о Сталеваре, которые, естественно, себя вели в кадре и разговаривали как будто вот сами с собой. Просто он использовал скрытую камеру. Это было первое вот такое. Этот фильм получил премию Берлинского кинофестиваля. Когда я вернулась из РКВК, а вернулась я преждевременно, сначала лежала на лечении в пульмоцентре, потому что там хорошо простыло, там очень холодный ветреный климат был. Вот, и где-то устраиваться в городе без направления. И я очень много писала в местные газеты. И когда я писала в газету на смену, особенно много, где там была прекрасная руководитель отдела культуры Катя Шакшина, до сих пор с ней в очень хороших отношениях, я ездила весь город, потому что писала о кинофестивале, который проходил во всех кинотеатрах. Кинотеатры это были государственные. Трудом и красив и славен человек. И я узнала, что нужен методист, Вот. И когда уже решался вопрос, не идти ли подснежником в стенгазету организовывать на Уралмаше, я, проезжая мимо кинотеатра «Заря», вспомнила об этом разговоре, выскочила, узнала, что, оказывается, даже не в этом кинотеатре, а для всей городской дирекции киносети требовался методист. Я созвонилась, и на следующий день я вышла на работу. Было 22 государственных кинотеатра тогда в городе. Я объезжала их всех. Я подсказывала, какие мероприятия с каким фильмом проводить. Отстаивала фильм «Чучело» в споре с представителем горкома, что кинотеатры готовы к тому, что они уже организовали аудитории, дети ждут. И еще затянуть время, потому что фильм спорный, это только хуже и для аудитории, и для зрителей. Закончилось, на афишах кинотеатрах висела, так сказать, афиша, лекцию перед сеансом читает с новым репертуаром знакомит киновед Елена Захарова. Как методист городской дирекции киносети я опубликовала передовую статью в журнале «Советский экран». И надо сказать, что к этому у нас была подготовка еще до ВГИКа, потому что на журфаке преподавал Борис Самуилович Коган, и он нас учил писать рецензии. И преподавал Вадим Николаевич Фопиных, который учил, как писать обозрение. И это все мне пожизненно пришло. Я это и воспринимала. Мне была важна, когда я училась на журфаке, не экономика, промышленности сельского хозяйства, а именно эти дисциплины.
Потому что вы выбрали для себя, что будете культурой заниматься. Поэтому
только культурой.
Это вам помогало по учебной жизни, что не отвлекались на постороннее. Очень важно выбрать и идти вот по намеченному пути. А вот сейчас на факультете журналистики вообще игнорируют рецензии, особенно вот очерки, как вы сказали, обозрения. Если рецензии еще учат, то обозрения, но это очень мало времени уделяется и практически не пишут обозрения.
Марина Александровна Мясникова, не знаю, сейчас преподает еще или нет, или уже она полностью в Академии искусств на Уралмаше, но я знаю, что она даже со студентами изучает мою статью о Ротенберге, которую я когда-то опубликовала в журнале «Урал». Вот. И она очень настраивалась всегда и ставила даже оценки тем студентов, которые помогали собирать карточки, вот эти голоса зрительские на фестивале документального кино «Россия», одним из инициаторов которого когда-то была я. Вот, я стояла тоже у истоков, когда еще был киноклуб только в кинотеатре «Салют», его вел Вадим Васильевич Колесниченко, а каждый его заседание я писала в газетах, я делала давала радиоинформацию, потом получала несколько раз, была потом в отборочной комиссии. Вот поэтому и на телевидении я перешла в отдел программ на должность редактора по обмену кинопрограмм. То есть вот все фильмы, которые поступали на телевидение, а какие это были фильмы, не только ведь то, что мы производили, это были и художественные фильмы, такие как «Формула любви», например, «Ищите женщину», «Неоконченная пари». И те фильмы короткометражные, которые я просматривала, я просмотрела всю советскую мультипликацию, я ее отлично знаю. И я знала, где, в какую клеточку, а там просто иногда между передачами было какое-то время. И был план загрузки, сколько фильмов. Ну вот, и поэтому телевидение, и потом то, что делал дядя мой, как ответственный секретарь, он работал это в журнале, работал, а я работала в отделе программ телевидения. То есть это постоянная взаимозаменяемость. Мне приходилось, когда кто-то заболеет или что, и дикторские тексты я писала, и расписывала кто поедет с какой аппаратурой на какую съемку, когда транспортный участок заполнял. Так что и помимо этого, вот постоянные просмотры, фестивальные все эти дела освещала я. Интервью с кем только их не было. Ну, это было радио, но были и телевизионные передачи, такие роман с кинематографом Марине Макаровой, Мейсон в Екатеринбурге. Именно мне доверила организация, которая приглашала Лейна Дэвиса, исполнителя роли, вот этой роли, очень заметной в легендарном фестивале Санта-Барбара в Екатеринбурге. Вот они именно мне доверили, потому что был клуб элитарного фильма, который постоянно поддерживала я своими информациями, своими подсказками и прочее.
Что такое клуб элитарного фильма? Какова его цель была?
Это в доме кино работало бюро кинопропаганды тогда было. Его изначально возглавляла Эмма Абайдулина, которая, наверное, более известна, конечно, как Эмма Рязанова. Это потом, впоследствии стала супруга Эльдара Александровича Рязанова. Когда она уехала в Москву, она передала этот участок Дмитрию Киприянову, который создал клуб элитарного фильма. Да, показывали фильмы, ну, как бы, не для любой аудитории, для глубоких киноманов. И как они работали, например. Например, снимает Алексей Герман фильм «Хрусталев машину». Тот Дмитрий заранее, а Дмитрий всего лишь образование киномеханик. Просто вот такой фанатик кино. Он созванивается с Германом и договаривается, что как только премьера фильма пройдет в Москве, эта премьера будет у него. Малый зал Дома кино, представляете? Так вот, 3 дня демонстрировался этот фильм, и были приглашены исполнители главных ролей, и там не только сидели, там стояли по стенам зрители, смотрели этот сложный фильм. Они были счастливы, что они попали на его премьеру. Это организовал Дмитрий.
Здорово.
Ну, каждый директор кинотеатров, Лев Русич Палант, это Совкино «Октябрь», впоследствии Совкино, это Сергей Васильевич Бурдин, Николай Абрамович Владычкин, директор «Салюта», который в 90-е годы называл Никита Михалков лучшим кинотеатром страны, все это были яркие, запоминающиеся личности. И, конечно, государственный кинотеатр очень не хватает, потому что там были разнообразнейшие формы работы, очень много фантазии и прочее. А просто гнать фильмы, которые приносят кассу коммерсантам, да и то, понимаете, ну вот Сергей Васильевич дорабатывал, он умер, кстати, в 62 года, потому что рухнуло дело его жизни. В 4 классе посмотрел «Войну и мир» Бондарчука и сказал: «Мама, отдавай меня в киномеханик». А потом кончил с отличием из Загорский кинотехникум, Ленинградский институт инженеров кино и стал директором сначала киносети, когда она еще существовала, потом директором Совкино. Вот. И когда все это дело рухнуло моментально, и долго не мог пристроиться, потом пришел коммерческую организацию, и там из Москвы приедут, говорят, хорошо, как все инженерно хорошо организовано. А директору этого другого центра развлекательного важно только вот как кафешки работают, как что. 60-летием его даже не поздравил никто. И Сергей Васильевич ушел на пенсию. Через 2 года умер от рака. 62 года. Вот такие трагедии.
Очень грустно.
И это не единичная трагедия, потому что если только коснуться тех, кто попал под ломку из немого кино, звуковое кино, то и прочее. Сколько Джозеф фон Штербер, который фактически Марлен Дитрих и прочее. Очень многих крупных режиссеров и продюсеров очень печально заканчивалась жизнь. Но и директора кинотеатров, они в той же плоскости. Вот в том же перечне их можно назвать.
Елена, а сейчас существуют у нас в городе такие площадки, где вот обсуждали бы кино? То есть не киноклуб, но сродни киноклубу, где можно просмотреть киноленту и за круглым столом обсудить проблемы, поговорить о проблемах кино.
В доме кино это бывает, потому что там проходят и фестивали, и, конечно, фестиваль документального кино «Россия», вот выступали на закрытии фестиваля, выступал режиссер из Якутии, он сказал: я не знал, что такие зрители бывают, что они вообще есть. Я таких зрителей никогда не видел. Это потому что там такие пресс-клубы проходят, что действительно самим режиссерам есть что о себе узнать, понимаете?
Да, обмен информацией.
Ну да. И потом хорошая точка, вот, я, кстати, сейчас вот не хожу туда, потому что и добираться трудно. Это фильмофонд на Блюхера 4. Это киновидеообъединение бывшее. Потому что там тоже бывают и встречи, бывают какие-то обсуждения. Но там очень дешевые места, но там очень маленький зал, очень тесный тоже. Он был для рабочих просмотров только. Они показывают... Я сейчас просто слежу за их афишей, и то, что они смотрят со зрителями, я смотрю, нахожу в интернете. Вот. Там был «Плавучий дом» Софи Лорен, «Сансет Бульвар», очень такая яркая картина. В этом месяце они гран-при, там 7 раз в «Завтрак с Тиффани». То есть классика мирового кино, класса. Из отечественного кино. То есть, вот, понимаете, они делают все, что могут, потому что это тоже старые кадры, ну, конечно, они омолодились, конечно, кто-то ушел, но традиция есть, вот эта традиция. Но по сравнению с тем, что было, потому что моя практика перед переходом на телевидение, как я заканчивала работать в городской дирекции киносети, откуда я перешла переводом, и я участвовала во всесоюзном семинаре методистов в Ленинграде. И там говорили, да пусть Ленинград с Екатеринбургом вдвоем сидят и совещаются, у нас нет таких возможностей работать. А у нас просто все делалось на чистом энтузиазме. Мы проводили такое количество творческих портретов, кинопанорам. И если не я таскала в сетки из экранов, допустим, в темп и прочее, то Александр Сергеевич Пегеримов, директор киносети, полковник разведки, фронтовик в прошлом, который не очень-то понимал кино, но он понимал, что людям надо это. И он машина наша часто ломалась, дирекционная, так он на своей личной машине эти ролики развозил. Вот. Такая вот была, такие были возможности, просто такие были люди.
Елена, я хочу вас поблагодарить за эту беседу, за интервью. Очень много интересного. И действительно, то, что остается в вашей памяти, для вас дорого, приятно услышать и мне, и нашим радиослушателям. Предлагаю вам поговорить также о кино отдельно. Мне вот интересно о вашей учебе в ГИКе.
Да-да. Вот. Всесоюзный государственный институт кинематографии.
Думаю, этому можно уделить еще одну беседу. Спасибо вам огромное.
Ну, спасибо большое. Уже, наверное, нет никакой возможности. Если что, я могу стихотворение еще прочитать небольшое.
Угу. Да, давайте, Елена. Я напомню нашим слушателям, что сегодня я беседовала с киноведом, журналистом и литературным критиком Еленой Захаровой. И стихотворение от вас.
Давнее стихотворение, когда еще существовала система государственного кинопроката. Лекция в кинотеатре. Мост легкомысленных причуды, непредсказуемы почти. О, как я верю, будет чудо! Оно должно произойти, когда давно уже привыкший шедевр с халтурой уравнять, заплачет в кинозале микшер. над тем, чего не мог понять. Никто не скажет зычным басом, сжимая купленный билет. Опять доклад перед сеансом, картина будет или нет. И сами вдруг утихнут дети, поняв впервые. Все всерьез, когда герою зал ответит на риторический вопрос. Ну что вы стульями скрипите? Что за морец с набитым ртом? Он не пришел опять, мой зритель. И фильм сегодня не о том. До этого кинотеатра я знаю, вам рукой подать. Мой зритель, приходите завтра. Тот фильм пойдет. Я буду ждать.
Спасибо.
Ну, счастливо вам. Счастливо нашим слушателям. Я верю, что любовь к кино не умрет никогда.
В эфире «Радио Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания.